ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Какой текст сегодня читаем? Здесь 48. 42. Появление демона Вритрасуры Шримад Бхагаватам, песня 6 глава 9 текст 42. Читаем перевод стиха. О Господь, как крохотные искры бессильны совершить то, на что способно порождающее их жаркое пламя, так и мы ничтожны искры Твоей милости, не в состоянии поведать Тебе о своих нуждах. Но Ты высшее целое, и потому о чем мы можем тебе рассказать? Тебе и так уже все известно, ведь Ты причина, Творец, Хранитель и Разрушитель мироздания. Все духовные и материальные силы послушны Твоей воле. Ты же просто развлекаешься, играя с ними. Ты пребываешь во всех живых существах, пронизываешь собой все мироздание, также существуешь вне всего. Ты находишься внутри всего, как парабрахман, и вовне, как материальные компоненты творения. Поэтому ты, личность Бога, есть изначальная причина всех причин, хотя и проявляющая себя по-разному, на разных уровнях, в разных местах, в разное время и в разнообразных формах. Воистину, ты и есть первый элемент мироздания. Ты свидетель деятельности каждого, но не необъятный, как небо. Ты вечно остаешься незатронутым ею деятельностью. Как парабрахман и параматма ты наблюдаешь за всем сущим. О Верховная Личность Бога, ничто, никто не может укрыться от твоего взора. То, что говорят полубоги. Комментарий Шрилы Прабхупады. Абсолютную истину постигают на трех уровнях духовного восприятия, как Брахман, параматму или Бхагаван. Брахмити, параматмити, Бхагаван, эти шабдете. Бхагаван, Верховная Личность Бога, это источник и Брахмана, и Параматмы. Брахман — это безличный, вездесущий аспект абсолютной истины, а Параматма — это абсолютная истина, пребывающая в сердце каждого живого существа. Но Бхагаван, которому поклоняются преданные, это изначальная причина всех причин. Чисто преданный знает, что Верховная Личность Бога и так, Верховной Личности Бога и так все известно. Потому ему незачем сообщать Господу о своих бедах и радостях. Чистый преданный убежден, что обращаться к абсолютной истине с материальными просьбами нет никакой необходимости. Поэтому полубоги жалуясь Господу на беспокойство, причиняемое им Вритрасурой, тут же просят у него прощение за молитвы о спасении. Разумеется, начинающим преданным свойственно обращаться к Верховному Господу за помощью в горе и нужде или за обретением теоретического знания о нем. Бхагавад-гите такие благочестивые люди, встающие на путь преданного служения Господу, подразделяются на четыре категории: страждущие артха, ищущие богатство артхарти, любознательные джигьясу, а также стремящиеся к познанию абсолютной истины гьяни. Но в отличие от них, чистый преданный знает, что поскольку Господь вездесущ и всеведущ, то нет необходимости молиться или поклоняться Ему ради личного благополучия. Чистый преданный служит Господу, ничего не требуя взамен. Господь пребывает везде и прекрасно знает о нуждах своих преданных. Так зачем же Ему докучать просьбами о материальных благах? Но Господь, как крохотные искры, бессильны совершить то, что способно порождающее их жаркое пламя, так и мы, ничтожные искры Твоей милости, не в состоянии поведать Тебе о своих нуждах. Но Ты выше целое, и потому о чем мы можем Тебе рассказать? Тебе и так уже все известно, ведь Ты — Творец, Хранитель и Разрушитель мироздания. Все духовные и материальные силы послушны Твоей воле. Ты же просто развлекаешься, играя с ними. Ты пребываешь во всех живых существах, пронизываешь собой все мироздание, а также существуешь вне всего. Ты находишься внутри всего, как Парабрахман, и вовне, как материальные компоненты творения. Поэтому ты, личность Бога, есть изначальная причина всех причин, хотя и проявляющая себя по-разному, на разных уровнях, в разных местах, в разное время и в разнообразных формах. Воистину, ты и есть первый элемент мироздания. Ты свидетель деятельности каждого, но необъятный, как небо, ты вечно остаешься незатронутым ею. Как Парабрахман и Параматма, ты наблюдаешь за всем сущим, но Верховная Личность Бога, ничто и никто не может укрыться от твоего взора. Появление демона Вритрасуры, песня 6, глава 9, текст 42. Так, здесь полубоги обращаются к Господу Вишну с просьбой о спасении, о помощи. И в то же время они сожалеют о такой просьбе, что беспокоит Господа по пустякам, каким-то незначительным вещам. С точки зрения Бога это незначительная вещь, материальные страдания. Их можно терпеть, он говорит, Бхагавад-гите. Если сознавать Кришну, можно научиться так видеть. Это невозможно для человека так понимать мир, или равно ко всем относиться, человеку это не свойственно, невозможно. У него всегда будет представление о плохом и хорошем в этом мире. Но Кришна именно так видит мир. Он говорит, я равно ко всем отношусь, никому не завидую. И обретя сознание Кришны, человек тоже может видеть таким образом. Он одновременно видит глазами Бога и одновременно видит собственными индивидуальными глазами, индивидуальное восприятие. И здесь то же самое, они, полубоги, видят, что Господь выше всего этого. И Он знает, собственно, об этих всех проблемах. Тут не о чем говорить. Они понимают, имеют это сознание Кришны, но в то же время у них есть сильные еще материальные желания, освобождения, поэтому они не удерживаются от желания выразить это в просьбе. То есть молитва выражается обычно в просьбе потом у человека. Он говорит, вот Бог, ты такой великий, ты равно ко всем относишься, ты все мироздание, ты причина мироздания, ты поддерживаешь, разрушаешь и творишь, он все проявляет знание, потом говорит, пожалуйста, исполни мою просьбу. Такое сочетание. И обычно в этом нет никакой необходимости. И тем не менее Господь так устраивает, что живое существо будет к нему так обращаться. Почему? Почему он не может исполнить эту просьбу еще до того, как человек будет молиться и просить об этом? Может быть, он просто отвлекся и не заметил? Как мать или отец могут немножко отвлечься и просмотреть, что ребенок попал в беду, уже поздно потом бывает. Но Господь нет, Он же знает каждый атом творения, Он прошлое, настоящее и будущее, Он знает все, сарвагья, Он не может просто отвлечься и чего-то не заметить. Нет, в этом есть смысл творения, говорится. Когда живое существо попадает в трудную ситуацию, оно обращается к Богу. Вот в этом есть смысл. Что должно научиться общаться с Богом. Не в том, чтобы исполнять его желания. Так бы он никогда бы не понял, кто такой Бог. Даже не думал об этом. Он просто жил бы в мире, где желания все исполняются. Все. Но когда желания не исполняются, он начинает думать о Боге, о причине всего. Почему так? Вопрос «почему» означает, что человек страдает. Заметили, что человек спрашивает вопрос «почему?» тогда, когда ему плохо. Когда хорошо, не спрашивает. Он не спрашивает, ну почему мне так хорошо? От чего это? Объясните мне, зачем? Нет, когда проблема приходит, тогда возникает вопрос «почему?». То есть интуитивно мы понимаем, не должно быть так, но почему-то происходит. То есть никто этого не хочет, страданий, но все так или иначе люди подвержены страданиям, болезням или старости, умирают все люди, теряют что-то. Все подвержены этим явлениям. И тогда возникает вопрос, почему? Потому что никто этого не хочет. Все хотят счастливой жизни. И это план Господа. Вот это слово «почему?», вопрос «почему?» — это план Господа. Устроить мир так, чтобы живое существо воскликнуло. Ну почему? Где причина? Где источник этих страданий? Будет искать. И что он найдет в конце? Найдет Бога. Это тонкая причина творения, говорится, скрытая причина творения. Это замысел Верховного, что рано или поздно живое существо спросит «почему?» и начнет искать. Искать причину творения, найдет абсолютную истину и вернется к нему. Как есть пример, насколько помню, это пример с Радханат Махараджем. Где-то в Индии он проповедовал, то ли город, то ли индийская деревня, не знаю. Но он когда проповедовал, да, там было землетрясение, случилось. Там начались толчки очень сильные, дома шатались. И люди в Индии, они знают, что нужно делать в этом случае. Европейцы вряд ли знают, что нужно делать в этом случае. Что делать, никто не знает. Но в Индии знают. Нужно убегать на улицу, ложиться на землю, лицом вниз, и громко повторять святые имена. То есть все, весь город должен выйти вот так вот и повторять святые имена. Вот такая сильная молитва, она может все изменить. То есть люди научены опытом, вот так нужно делать. И все выбежали, Радхан Махарадж тоже выбежал, тоже лег на землю и громко повторял Хари Кришна мантру. И люди тоже повторили громко, изо всех сил, очень искренне. Они просили: «Господь, пожалуйста, сохрани нам жизнь, сохрани наши дома, сохрани наше имущество». И повторяли громко: «Харе Кришна, Харе Кришна». Радхан Махарадж тоже повторял: «Харе Кришна, Харе Кришна» с другой молитвой. «Пожалуйста, пожалуйста, еще потолкай немного, пусть они еще повторяют твои святые имена, что они очищаются, когда обращаются к тебе». Так они очищаются. Именно в этом и есть суть как бы прогресса, когда человек обращается к Богу, он продвигается. Все человеческие таланты, достояния, способности, они исходят из глубокой молитвы на самом деле. Стоит человеку научиться глубоко молиться, и он начинает обретать способности более глубокие. Все это зависит от отношений с Богом. И поэтому иногда приходят трудности, когда гордость обуревает полубогов, приходят трудности. Например, Индра может иногда не поклониться своему духовному учителю. Такое случается с ним, это описывается в Бхагават Пуране. Хотя он полубог, но поскольку он занимает очень высокое положение, на него может влиять это положение. Он иногда гордится этим положением. Он самый сильный полубог, он управляет, он царь полубогов, он уполномоченный всеми полубогами. Он особая личность на самом деле, Индра. И он следит за порядком Вселенной, не просто он какой-то управляющий Вселенной, его область деятельности, а следить, чтобы законы Дхармы поддерживались. Вот такая у него ответственная работа. И когда его гуру Брихаспати появляется во дворце и уходит из дворца, Индра обычно кланяется. Когда гуру появляется или уходит, ученик кланяется. Но в какой-то момент времени Индра не кланяется, потому что Брихаспати слишком часто ходит туда-сюда. Индра думает: ну я только что видел его, поэтому сейчас можно не поклониться уже. И Брихаспати, он немедленно замечает это и проклинает Индру. Вот, либо это проклятие, либо он совершает еще какую-то ошибку Индра. И тогда он теряет свои силы, полномочия, и вот тогда царство полубогов страдает в этом случае, ослабевает сильно. Бывает, что богиня Лакшми вообще покидает райские планеты. Представляете, что такое? Богиня Лакшми покидает райские планеты. Денег нет вообще у полубогов. Работы нет, денег нет. Ну, понимаете? У полубогов. Сил нет, никто их не слушает, когда они что-то говорят. То есть речь нет, богатства нет, никакого влияния, потому что Лакшми дает могущество и влияние человеку. То есть богатство его, речь изящная, слава, это все энергия Лакшми. И вот она уходит, покидает райские планеты. И полубоги, они вынуждены просто ходить с протянутой рукой. Они могут даже заработать себе на поддержание жизни в лохмоте, одеваются и с протянутой рукой ходят, вот до такой степени. И они, поскольку они полубоги, они идут затем к Господу Брахме и говорят: «Ты отец всех живых существ, ты можешь понять, ты нас тоже сотворил вот таких, какие мы есть, помоги теперь. Мы вот допустили ошибку, оплошность одну, теперь страдаем, нашим страданиям нет конца. Нас не будет слушать Господь Вишну, мы виноваты перед Ним. Но ты, наш Отец, позаботься о нас, пожалуйста. Верни нам былую силу и могущество, чтобы снова исполнили свои обязанности». И Брахма тогда, он разворачивается в другую сторону, там Пуруша Сукта, у него есть специальные стихи, обращения, Вишну его слышит. Они общаются наедине очень часто. Каждое утро Шримад Бхагаватам он слушает Господа Вишну, Брахма. Откуда еще ему слушать? Господь Вишну дает класс Бхагаватам каждое утро во Вселенной. Нам туда трудно попасть, но Брахма слушает. Каждый день творения начинается с того, что Вишну снова передает знания Брахме. Брахма снова что-то творит, частичные какие-то проявления, которые были утрачены ночью Вселенной. И Брахма поворачивается с полубогами, вот этот их смиренный вид, очень смиренный вид полубогов. Когда человек теряет все, он становится таким смиренным, ему не с чем себя отождествлять, ничего нет. Просто смиренная просьба у него, молитва, просьба. Хотя он понимает, что Бог трансцендентен, но он знает об этом. Но страдание сильнее, не может принести страдания, сильнее философии, эти чувства. И он возносит молитвы, он прославляет Бога правильным образом, но затем все-таки просит. Ты и так все знаешь, но все же мы тебе хотим напомнить кое о чем. Для тебя это сущие пустяки, и ты рекомендуешь Бхагавад-гите терпеть, но мы не на таком уровне. Мы такие падшие, что ты прости нас за такие молитвы и просьбы. И Господь Вишну в одном из случаев таких, он либо проявляет себя солнцевидимым, уже рассеивает все скорби, конечно же, одним своим видом, либо просто Брахма слышит голос, полубоги ничего не видят и не слышат. Но Брахма слышит, потом поворачивается к полубогам и передает послание от Вишну. Когда мы слышим наставление от наставника, есть склонность иногда не соглашаться и спорить с ним. Но кажется, что он не совсем все учел, наставник бывает такой. Я сейчас подробно расскажу, тогда он, может быть, наставление немножко свое изменит. Но когда наставление передается через посредника, такой возможности нет. Так делают цари еще. Они не просто выходят и говорят, что нужно делать, а потом спорят бесконечно. Нет, они указ издают, его зачитывают кто-то, посредники. Вы не можете царю бросить вызов или спорить, начать с ним. Все, все, закончено, окончательное решение перед вами. Все. Вот иногда Вишну так поступают. Потому что иногда трудно принять то, что Вишну говорит. Как восстановить былое могущество? Знаете, что сказал однажды полубогам? Когда они дошли уже до смерти, страданий, полубоги, пришли к Брахме, несчастные. Они скрывались, долго были в изгнании, в подполье, потому что демоны так усилились. Такие были преследования, как в Советском Союзе практически, бывшим. Да, преданные были в Советском Союзе, их также преследовали. И когда они пришли, то они получили наставление: сейчас идите к демонам, так же смиренно, как ко мне, идите к демонам, заключите с ними мир, союз, мирное соглашение. Они согласятся, когда услышат ваше предложение, а предложите им вспахтать молочный океан. А демоны тоже понимают, какие блага можно извлечь из этой деятельности. Молочный океан вспахтать, там очень много ценного, это вселенские богатства там хранятся. Там чудесные вещи, они проявятся из этого пахтания молочного океана, Вселенной. Но дело в том, что демоны одни не справятся с этой задачей, и полубоги одни тоже не справятся с этой задачей. Это вселенский труд. Только вместе вы можете это сделать. Если вы предложите им спахтать молочный океан, они согласятся на мир. Они заключают с вами мир, и затем вы должны приступить к этой деятельности. При этом вы должны принимать любые условия со стороны демонов, не спорить с ними. Самые унизительные условия принимать нужно. Все, что они скажут, делайте и не спорьте с ними. И когда будете пахтать океану, тогда много-много богатств появится. Вы не должны на это обращать внимание, полубоги. Пусть все достается демонам. Но когда появится напиток бессмертия, я сам приду и побеспокоюсь о вас. У нас сомнений подумали полубоги. Могут подумать полубоги. А он точно побеспокоится? Ведь иногда он не беспокоится. Смотрите, в каком он состоянии сейчас. А где гарантия, что он побеспокоится? Но выбора нет, правда же? Выбора все равно нет. Но полубоги, они не сомневаются, потому что они слышат Брахму, они получают эту веру снова. И они идут к демонам, и едва увидев их издалека, демоны схватились за оружие. Вот они, эти полубоги, вот они, недобитые. Прятались, теперь они здесь, перед нами. Видимо, пришли просить о пощаде. Никакой пощады, убить их всех, уничтожить. Но демоны, белый флаг, переговоры, мирные переговоры. Но что вы там, что вы нам можете предложить? Вы ничего не имеете. Все богатства, вселенная теперь у нас. А как насчет пахтания молочного океана? Сказали полубоги. Вот это идея. Факт, что мы не сможем сами справиться с этой задачей. Нужно совместные усилия, нужно сотрудничество. Ну что ж, нам это выгодно, подумали демоны. Мы заключим мирный союз. На время, пока будет пахтаться океан, потом добудем Амриту, полубогов убьем и разопьем Амриту. Такой план. Ну, демонический план. Любой демон так думает. Они, конечно, не знали плана Всевышнего, а полубоги знали планы Всевышнего. И они знали, что ничего привязываться нельзя в этом процессе, это очень опасно, иначе им гибель грозит. И также говорится в шастрах, что человек не должен привязываться ни к чему в этом мире, иначе ему грозит гибель. Он должен просто сотрудничать в этом мире, жить мирно стараться, принимать подчас непосильные условия для своего существования в среде материалистов и служить Богу очень смиренно и терпеливо. И вот в конце, когда будет результат, он достанется только преданным. Материалисты не могут получить прему. Прему могут получить только преданные. А материалисты получают все остальное, говорится. Так и говорится, что материалист получит все, что хочет, кроме одного. Любви к Богу никогда не получит. А преданные от всего откажутся, но получат любовь к Богу. И они начали пахтать. Какой план? Чем пахтать такой океан гигантский молока? Они нашли гора Мандара из чистого золота. Вот такая, значит, была эта мотовка. Нужно было поставить ее в океан, в центр, и раскручивать вот таким образом. В одну сторону, в другую так. Это миксер получается, знаете? Но там не было электричества в то время. Миксер должен был вручной работать. Это вот обычно веревка так обматывается, два конца. И тянет один с этой стороны, другой с другой стороны. И вот так она крутится сюда, 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 сюда. И вот эти вот начинаются процессы. Там, ну, вселенские, представьте, большой миксер очень. И они взяли эту гору Мандару вместе с полубоги, демоны, стали поднимать, очень тяжелая гора, но они же все могущественные, они же демоны, полубоги, они же управляют вселенной. Они подняли эту гору и мокрое место от всех, все. Все кончено было. Вот вся история. На этом она и закончилась, если бы не Господь Вишну, он поднял эту гору, перенес ближе к океану, оживил всех демонов и полубогов, говорит, продолжайте, пожалуйста. Но полубоги, они понимали, что Вишну только что спас им жизнь и совершил всю эту работу. А демоны подумали, интересно, как это у нас получилось? Мы уже взяли эту гору и перенесли, их даже глаз не успели моргнуть, они же гордые очень. Они не видели Вишну, они видели только свое ложное эго и свою силу. Они не поняли. А полубоги знали, Вишну помогает здесь, все, у них вера увеличивается. А у демонов увеличится вера в свои силы, ситхи. И они с берега раскачали эту гору и гора затонула вообще там. Что делать, боже мой, еще одна проблема, там же дно мягкое, там нет опоры, как теперь крутить, где ее найти вообще? И снова Вишну, тут воплощение Курма, помните? Вот Курма пришла, Курма, черепаха, и он залез вглубь туда, под эту гору, и держал на панцире ее, вот она снова поднялась, благодаря черепахе, Господу черепахе, Курма, воплощение. И опять демоны подумали, да, мы хорошо справляемся с задачами вообще. Вот как мы хотим, так, видимо, мы большими ситхами уже обладаем. А полубоги знали, это Господь Курма там. Господь Вишну всегда с нами, очень хорошо. Это был хороший знак для них. И Господь Курма, он не то, что он служил демонам или полубогам, не думайте так. Он же нейтральный. Он равно ко всем относится. У него просто спина чесалась. Вот вы смеетесь, дело серьезное, правда? Вот вы, скажем, заняты какой-то ответственной работой, у вас спина зачесалась, что будете? Вы все бросите, правда, пойдете спину чесать, верно же? Вы же не будете продолжать работать. Это очень важно. И у Господа зачесалась спина просто, и он залез под эту гору, они стали раскручивать, и спина чесалась, так. Чесали ему спину таким образом. Зуд этот. Так говорится, он просто наслаждающийся, он играет, он развлекается, нет серьезной задачи никакой. Ему не нужны плоды труда, там амрита какая-то, он бессмертный, ему ничего не нужно, ему спина чешется и все. Но прежде чем раскрутить эту гору, нужно было найти веревку. Таких длинных веревок не было во Вселенной, чтобы вот так вот гору обмотать, знаете, где найти такую веревку. И нашли Ананта Шешу, потому что он же длинный, как веревка. Подходит длинный, и, значит, без ног, без рук, голова, хвост, все, очень подходит. Вот. Если нас обернуть вокруг чего-то и тянуть за ноги, за голову, то у нас будет проблема. Ну, руки мешать, а кости там будут торчать. В общем, очень неудобно. Но Шеша идеально подходит. У него нет ни рук, ни ног. Впереди голова, сзади хвост, все. Говорит, Шеша, пожалуйста, вот, помоги нам пахтать молочный океан, стань такой веревкой. Он говорит, простите, но это же большая аскеза, представьте, вот вас так вот обвить, и вас будет перекатывать с головы до хвоста. Это значит, все, что внизу будет в голове подниматься, а потом с головы снова вниз подниматься. Все эти внутренности, представьте, это же тяжело. Мне не нравится это затея. Они сказали, но будет амрита. Амрита другое дело, подумал Чеша. Можно потерпеть. Хорошо, я согласен. И полубоги взяли за голову и предложили демонам хвост. Демон сказал, хвост нам? Хвост не престижная часть тела. Ну хвост что такое? Не буду говорить по-русски, что такое хвост. Берите сами за хвост, а мы за голову возьмемся. Полубоги вспомнили, что говорил Вишну, все, принимать, не спорить. Взяли за хвост, а демоны за голову. Но когда они перекатывали Шешу, у него огонь же внутри. И он вырывался из головы именно. Он опалял этих демонов, они все были такие черные, закопченные, обгорелые. Но были радостны, что полубогам хвост достался. Престижа большего там было. То есть, когда человек стремится к престижу, он становится глупым. Он страдает всю жизнь, он ест там эти хот-дог какой-нибудь там, бутерброды едва успеют проглотить, но думает, вот я работаю много, престижное место занимаю, а наслаждаться жизнью он не может. Его опаляет страсть, и жалкие плоды какие-то, и работает как осел всю жизнь и думает, что он очень престижное место занимает. Это глупость. А на самом деле не наслаждается жизнью. Итак, когда они стали пахтать, эта вот гора, она стала вращаться и скатываться с панциря, то туда падать. То есть сюда падать. Боже мой, да что ж делать с этим совсем? Они совсем сбились. На каждом шагу проблема. То нас раздавили, то гора утонула. Поставили наконец, опору нашли, она теперь падает туда-сюда. И что делать? Это была непосильная задача для полубогов и демонов вместе. Это только Вишну мог сделать эту вселенскую работу, организовать. И он сел сверху еще, как одно воплощение, чтобы центр указать, вот, держать эту гору сверху, центробежную силу там удерживать. И тогда она стала уже недвижимая, эта гора. И она стала просто вращаться, как на шарнирах, очень удобно. И демоны думали, вот как только мы что-то захотим, сразу все получается. Вот стоило нам только вот разгневаться, и все, и все законы природы подчиняются нам. А там Вишну, на самом деле, это была его воля. Вот это демоны делают. Они думают, что солнце по их воле поднимается. И заходит тоже по их воле. Один человек мне говорил, стоит мне посмотреть на какое-то облако, оно тут же меняет форму. Но оно и так меняет форму облака постоянно. Правда? Но он считал, что когда он смотрит на облако, оно сразу меняет форму. То есть взгляд его, могущественный взгляд какой-то у него. Вот так мыслят материалисты. Они, обратная логика у них, я в центре всего. Как я что-то подумаю, так сразу это случается, кто-то говорит. Потому что мысли же много там копается в голове. Миллионы мыслей. Вот такая мысль у меня была, я думал об этом, вот оно так и получилось. Обратная логика. На самом деле, есть воля Всевышнего, она всем управляет, не человек. А у них была цель достичь бессмертия, выпить амриты, вернуть былое могущество, полубоги, демоны. У них была задача другая, было это желание. Это входило в план Всевышнего добыть амриту. И далее, наконец, этот океан стал пахтаться, и оттуда стали выделяться какие-то удивительные вещи. Сначала появился яд. Страшная картина была. Вдруг какой-то дым пошел, шипение, запах жуткий, невыносимый. И какая-то чернота стала всплывать. То есть в любом продукте есть какие-то шлаки, какие-то отходы. И вот яд стал выделяться отдельно, а молоко отдельно, нектар разделяется, как вот в нашем обществе сейчас смешан яд и нектар. Мы живем в мире, яд и нектар смешан. Есть люди очень-очень хорошие, святые, есть люди очень-очень плохие. И вместе сейчас все это смешано, если вот вы пахтаете, вы проповедуете сознание Кришны, распространяете книги, успеваете Хари Кришна, люди будут смеяться, всякое думать, но океан начнет разделяться. Отделяться божественное качество, демонические начнут отделяться. Появится какая-то агрессия, злоба также появится. И она выйдет постепенно вся. И когда этот яд выделился, испарения были таковы, что полубоги и демоны потеряли сознание. Это страшный яд. И тогда они обратились с таким помутевшим рассудком, что им грозит полное уничтожение, Господу Шиве. Там же Господь Шива участвовал во всем этом. Такие великие полубоги. Смотрите, Вишну, Шива, Брама не участвовал. Брама просто был посредником между Вишну и полубогами. И Господь Вишну выпил этот яд, не проглотив. Удержал в шее. Нила Канта зовут его, синей шеей. И какие-то части яда, капли яда, они падали на землю. Вот эти змеи, они его спутники, они пили этот яд, и они носят этот яд до сих пор. В Пуранах описывается причина, почему змеи ядовиты. И почему Шива такой могущественный. Прабхупада говорит, многие люди в Индии подражают Господу Шиве. И поступают как он. Они носят длинные волосы, не моются долго. Они курят ганджу, как Господь Шива делает. Но они забывают, что Господь Шива может выпить яд, океан яда. Поэтому сначала эти люди должны попробовать яд, а потом отращивать длинные волосы и курить ганджу. Тогда они могут быть похожими на Господа Шиву. И оттуда вышел божественный конь потом, луна вышла из океана, нектара вот этого молочного. Потом богиня удачи там как раз родилась, по-моему. Всякие божественные проявления. И демон это все на расхват сразу же. Полубоги смиренно ждали, опустив головы. Не отождествляясь с богатствами Вселенной. И вот в конце появилась амрита в сосуде небесном. Все, работа была закончена. Все было брошено. Демоны схватили немедленно этот сосуд. И их план был такой, сейчас разбить. Демонов убить окончательно, и мы уже не нуждаемся ни в каких полубогах. Все. Мы сами полубоги. Амрита в наших руках. Амрита означает напиток бессмертия. Но каждый могущественный человек в этом мире, очень могущественный, стремится к бессмертию, значит амриту. И одна проблема была решить, кто первый будет пить амриту среди демонов. В Бхагавад-гите говорит Кришна, что демон другому демону, враг, они вместе, пока еще нет плодов деятельности. Но как только появляются плоды деятельности, они начинают ссориться, враждовать. И вот тут они вместе только что работали, все вместе. То есть Амрита, они стали вспоминать, кто какие заслуги имеет, кто старше, кто более почитаемый в обществе, и стали спорить. И наверняка уже должна была быть война, и все должны были бы сражаться, и полубоги, и демоны за Амриту. Но появилось следующее воплощение Вишну, неожиданное. Никто такого не ожидал и не понял. Только полубоги знали, что это Вишну. Это их и спасло знание. Появилась женщина невероятной красоты. У нас нет таких женщин здесь, не бывает. Здесь женщина обтянутой кожей, а там была небесная женщина, духовное тело, сияние было у нее. Полубоги замерли, но поняли, Господь Вишну, нужно быть осторожным. Это Господь Вишну. Не нужно забывать об этом. А демоны, они забыли про Амриту, когда увидели ее. Боже, какие формы, какая кожа, какое сияние, какая походка, какая независимость. Какая красота вообще, одна здесь гуляет между ними, походка. Ты чья? Кто ты? Ничья, сказала я. О, еще больше, еще хуже, ничья. Моя, значит, как ты тебе думал? Они влюбились в нее с первого взгляда. Очень серьезная любовь была у них. Но это называется вожделение, на самом деле. Но любовь. У демонов тоже есть понятие любви. Обычно любовь демонов делает сразу несчастными, озабоченными. Я только влюбился, сразу проблемы. Был нормальный человек, радовался жизни, влюбился, все, не узнать просто его. Никуда не смотрит, о чем-то постоянно думает, ничего делать не хочет. Это кама посещает так человек. Но кажется, как будто любовь, очень похоже. Когда один человек, это в средневековье, пример врача Авиценны, один молодой богатый человек, богатой семьи, он занемог, перестал спать, есть, в общем, стал на глазах просто, знаете, таять. Никто не знал, что делать, что за болезнь вообще у него. Перебрали всех врачей, какие только блюда ему не приносили. Ничего не хочет, уже худой стал, потерял всякий вкус, интерес к жизни. Пригласили Авиценну. Авиценна различал 150 видов пульса. Такой был доктор. Он по пульсу говорил сразу диагноз. Он взял руку человека. Он влюблен, сказал Авиценна. Безнадежная любовь. Вот так себя будет чувствовать человек. Это называется кама. Знаете, когда придет такое чувство, это не прямо. Вы теряете вкус к жизни. Вы хотите этого объекта рядом положить или посадить. И никогда с ними расставаться, и умереть вместе одновременно. Это кама так приходит. Но сильное чувство. И вот эти демоны, они настолько сильно были потрясены этой формой, этой женщиной, что забыли во всем на свете и сказали, такое доверие каждый почувствовал, и она такую иллюзию распространила мощно вокруг себя, что, посмотрев просто взглядом вот так на демонов, каждый подумал, она только на меня посмотрела. Поэтому они полное доверие к ней почувствовали и отдали Амриту ей. Раздели ты, потому что каждый думает, что она мне первому даст. Каждый был думает, она же так на меня посмотрела. Понятно, что она тоже меня любит, ну все ясно. И каждый демон думает, что любая красивая женщина, она его, ему принадлежит. И они дали ей Амриту, давай дели, смотрят на нее, улыбаются все. Она тоже улыбается, находит с этой Амритой уже, так легко получила ее, и говорит, в очередь. Вот так, очередь, значит, сначала. Здесь полубоги, здесь демоны, так по старшинству, по рангу. Все выстроились и ждали. Она улыбалась демонам в это время, а поила полубогов. Вот что делает женщина. То есть, женщина — это вселенский принцип, видите? И этот принцип отражается в нашем обществе, есть мужчины и женщины. Будьте осторожны, общаясь с женщинами. То есть с женой не надо, будьте нормально все, общайтесь как хотите. Но с женщиной будьте очень осторожны в общении. Там работают очень тонкие энергии, которые сама даже женщина не знает. Она об этом не знает, она действует по наитию. Но все, что она сделает, она владеет иллюзией. Женщина владеет иллюзией любая. Рассказать, как она это делает? Ну, вы же должны знать. Каждое утро вы проводите время у трюмо там или что-то. Вы же знаете, как создать иллюзию привлекательности. Это просто иллюзия. Если вас видите как брахмачарьев, побрить головы и прочее, ну, сами понимаете, ничего такого не будет особого. Кроме, может быть, поведения еще останется. Поведение, конечно, у женщины другое. Она тоньше устроена во много раз. Она привлекает мужчину иллюзией. Брахмачарию кажется, когда он видит красивую девушку, преданную, например, ну, в хорошем смысле мы говорим сейчас, ему обязательно покажется, что она очень продвинутая духовно. Почему? Она подходит, никуда не смотрит, глаза вниз опущены. Она полностью контролирует свои чувства при своей красоте. Так вот проходит такой ветер, раз от нее, и так смотришь, она даже не обращает внимания никакого. Это полный контроль чувств. С вами же. А на самом деле у нее другой тип зрения. Она все видит по-другому просто. И она на самом деле всегда чувствует, когда на нее смотрят. Это главное ее как бы свойство. Улавливать чей-то взгляд на себе. А мужчина как раз по-другому общается. Он должен смотреть туда. Да? Именно впериться глазами. И когда он смотрит на женщину, она просто уже все, она поймала его. Ей никуда смотреть для этого не нужно. Она может просто так как бы случайно так раз так взглянуть. И достаточно этого. Это будет вполне достаточно. Вот. Либо проходя мимо, там, уронить что-то, скажем, там, поднять, там, сказать, ой, там, прочее, там, подвигаться, поправиться так, поправиться, и промочаешь. Если я соединю жизнь с ней, я тоже очень продвинусь, он подумает. Такое могущество. Это иллюзия. И женщины создают иллюзию очень мастерски, и внешний вид, и речь, и движение, и глаза, и... То есть такое искусство существует. И мужчина знает преданность, что это иллюзия, но она настолько приятная, что отказаться трудно. То есть мы знаем это из шастр, но обычно, когда мужчина уже начинает понимать, что это иллюзия, уже поздно. Он поздно это понимает, он не замечает, как это происходит. Но природа такова, что там, где мужчина и женщина, Прабхупада говорит, там будет секс. Все, все просто. Поэтому мы это знаем, у нас есть культура, ограничительные принципы, которые мы следуем, чтобы вот эту культуру поддерживать. Все просто. Прабхупада сидит за столом, и ученики тоже, и то ли там был просад. Но суть в том, что там мухи летали. И две мухи сидели на столе перед Прабхупадой и совокуплялись. Прабхупада смотрел на них. Ученики не смотрят. Куда же гуру смотрит? О, Боже мой! Харе Кришна! Харе Кришна! Не дай Бог! А Прабхупада говорит, смотрите! Да, Прабхупада, о, нет! Смотрите, это говорит, самка, это самец. Вот эта самка, она с ним играет сначала, задирается. А потом ее ловит, у них секс. Так чем же, говорит, человек отличается от мухи? Вот будьте внимательны, говорит. Вот то же самое происходит с человеком. Никакой разницы. Итак, Прабхупада учил этим вещам. Мы просто сейчас обсуждаем. Вот Махини Мурти, она показала этот пример. Это такая величайшая женщина. Махини, значит, величайшая форма, то есть сбивающая с толку даже полубогов. Это самое сильное проявление иллюзии, говорится. Это женская форма, ее поведение, голос, ее менталитет, ее вот это тонкое устройство. Когда мужчина общается, он просто становится таким мягким. Он забывает о цели жизни, он думает, все, ничего больше не нужно, только она мне нужна. Все, я нашел свою цель жизни, он сбивается с толку. Поэтому жена на санскрите называется Тхарва Патни. Она женщина, но у нее есть высшие обязанности напоминать мужу о конечной цели. Потому что рядом с ней он может забывать, особенно если жена красивая, если эта жена послушная, и разумное, и во всех отношениях, то есть он обязательно будет забывать о том, куда он должен прийти в конечном итоге. Он забудет об аскезе, об усилиях в жизни. Поэтому сама же жена, ее обязанность напоминать мужу об этом. Карма Паки называется. Это святая женщина, не эгоистичная. Она жертвует своей, как бы, вот, внешностью своими, своим положением ради того, чтобы муж продвигался, и она двигается за ним. То есть это святость. Поэтому, конечно, мы ожидаем, что в Исконе именно такие женщины будут воспитываться и красивые, и умные, но и святые также. Безусловно, нужно быть красивым женщинам обязательно. Нельзя плохо одеваться, нельзя плохо выглядеть. Это плохая культура. Но при этом они должны быть также глубоко духовно-интеллектуальны. Добавить нужно эту составляющую, знать шастры хорошо, понимать смысл жизни, как влиять на общество мужчин положительно, благоприятным образом. Потому что мужчины и женщины в зависимости друг от друга по природе вещей. Итак, все выстрелились в очередь, она смотрела на демонов, улыбалась им и напоила всех полубогов в это время. И один демон, он был очень разумный, он догадался, что-то здесь не то вообще. Что уже факт, полубоги уже пьют амриту, а мы нет. Все попали в это вожделение, все забыли обо всем, это доверие слепое. Но он догадался, он был очень разумный, он схитрил. Последние были луна и солнце, полубоги, в очереди. А потом начинались уже демоны. И вот этот Раху, старейший из демонов, он залез между луной и солнцем, встал, притворился полубогом. И он получил амриту. Чуть-чуть. Не смог проглотить, но в рот взял. Набрал полный рот. Глаза видели, что удается, все же, амрита во рту. И прежде чем проглотить, Махинимурти заметила это. И тут же в руке Сударшана появилась, чакра, голова слетела. Вишну, 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 это Вишну, полубоги, все было разоблачено, демоны взялись за оружие, но поздно, полубоги уже были бессмертные. Такой был план, поэтому они всегда критикуют Вишну, демоны. Он всегда нас подставляет, он всегда помогает, он должен быть беспристрастный, он на самом деле помогает полубогам, нас обманывает постоянно, это не Бог. Они очень недовольны им. Но его это как-то не волнует, Господа Вишну, видите, Махинимурти, он просто снесла голову, да и все, и ушла спокойно. Он не досягаем ни для полубогов, ни для демонов. Если он приходит из своей обители, он не означает, что он становится, попадает в плен материи. Нет, невозможно. Он приходит и делает то, что пожелает в этом мире, он владеет всеми энергиями, еще больше иллюзий, чем майя, еще маха-майя, йога-майя есть у него. Он могущество проявляет безграничное. Все его цели, все его желания всегда исполняются, никогда не откладываются. Итак, полубоги были восстановлены, демоны были повержены, до такой степени повержены, что уже жить не могли спокойно. Теперь у них были проблемы. Но как же решают свои проблемы демоны? Они же не пойдут к Вишну. Есть четыре категории преданных, которые к Богу обращаются, есть четыре людей, которые к Богу не обратятся. Это не баничные люди. Они скорее создадут какой-то изм, или воровать пойдут друг у друга, или войну объявят друг другу, чем обратятся к Богу. И демоны, они обратились к Господу Шиве. Никакого прохода нет. Полубоги обрели силу, теперь преследуют нас при каждом удобном случае, просто развлекаются. Бьют нас при каждом удобном случае. Некуда скрыться от них. Посмотрите на нас. Мы же тоже живые существа, в конце концов. Надо же нас уважать. Мы уже просили прощения 100 раз. Все равно бьют нас. И тогда... это Брама. Брама был. И Брама сказал, хорошо. Вот вам Трипура. Город Трипура. Трипура, значит, три города. Это была маленькая модель Вселенной, небольшая внутри Вселенной. Как Вселенная устроена? Три было мира, высший, Пура, город, средний и низший, ад. Адские там были условия, средние и райские. Был маленькая модель Вселенной. Вот вам. Благословение таково, что ни один полубог не сможет войти туда. Вы там будете неуязвимы и под полной защитой. Вот вам Трипура, живите здесь. И демоны вошли в Трипуру и наконец успокоились. Все. Там демон Май, он самый благочестивый, самый благородный из всех, он управлял. И через какое-то время там все были счастливы. Сами управляли, сами были полубогами, демонами, Верховным Господом. Кого надо, ссылали в ад, кого нужно, поднимали в рай. И очень хорошо себя чувствовали. Там только смех, шутки, счастье, ничего слышно другого, музыка, веселье. Живи не хочу. Брахм благословил. Но однажды в разгар веселья один из демонов сказал: слушайте, а что там делают полубоги? Да. А вы помните, как они с нами обращались вообще? Вот как это происходит. Знаете, как вот с человеком разговариваете? Хорошо, все, у вас улыбаетесь, у вас прекрасное настроение, хорошо время проводите. Вдруг он вам говорит: а ты помнишь когда-то? Вот это демон. Он будет все, он не простит. Нет, он будет помнить, и в какой-то момент он все равно этот деготь положит бочку меда, ну, испортит все. Это, знаете, как вот люди заключенные так общаются. Вроде все хорошо, а потом говорят: а ты помнишь? Вспомни. Ага, вспомнил, вот тебе по голове. Вот такой вот аргумент. И также демоны, все у них было хорошо, счастливо. А вы подожди, да вспомнили, как они с нами обращались? Теперь у нас преимущество, кстати говоря. Нужно делать вылазки полубогам, стрелять в них, убивать их, бить их, потом прятаться в Трипуре. Они же не проникнут сюда. У нас благословение. О, какое удобное положение, подумали демоны. Стали так и делать каждый день. Вылазка партизанская, там стрельнут, там прибьют кого-нибудь, и в Трипуру. Не поймать их никак. Тогда полубоги стали страдать опять. Что же надо? Опять к Вишну пошли. Вот так между ними эти вещи продолжаются. Там, по милости Господа Шивы, они уничтожают Трипуру в этой войне большой. И Вишну опять там сыграл роль. Главное, потому что полубоги бессмертные, а демоны смертные были. И чтобы демонов сделать бессмертными, Майя Данава и этот гуру Шукрачарья, они сделали бассейн, создали мистической ситхой свой бассейн, куда сбрасывали мертвые тела демонов, и они оживали. Вот ученые могут скоро это открыть, этот принцип. Представляете? Но это для демонов, нам не нужно. И вот этот бассейн. И сражались Трипуры, то есть демоны, они погибают, их тут же бросают в эту воду, они оживают, снова за оружие, и как с ними справиться вообще? Так вот, Вишну проник в Трипуру и увидел пробку из этой ванны. Вот что он сделал. Под видом какого-то вот демона или чего-то еще, никто не обратил внимания, он просто подошел, пробку-то выдернул. Вся эта амрита, все это утекло, и все, они снова стали уязвимы. Так они победили демонов. Опять же, Вишну сыграл эту роль роковую. Поэтому в династии демонов все знают, Бог — это враг. Бог — это очень плохо. И так до сих пор демоны они не любят. И здесь тоже есть люди демоничные, это отражение этих демонов. Думаете, они сами по себе демоны? И демоническое сознание поддерживается сверху. У них есть династия, они знают об этом большинство. Но качества, они у них такие. Связи есть такие образы. И на эту связь осознанную у великих демонов, да неосознанная. У Гитлера какие-то вещи были даже осознанные. Он вот веды изучал, помните? Эзотерические эти науки интересовался. У него была какая-то связь с тонкими энергиями Вселенной, злыми очень. То есть демоничные отношения были. У Дарьотханы также была связь с демонами. Он воплотился на Земле, он имел связь с демонами, потом обладал такими силами, непобедимостью. И таким образом Трипура была разрушена полностью до основания. И вот все эти игры полубогов и демонов, они продолжаются, эти войны. И Вишну всегда защищает полубогов только потому, что они обращаются к нему. Вот в этом замысел нашего прогресса, основа нашего прогресса. Если нам трудно, даже в материальном отношении, хорошо, просить нельзя. Ну, нехорошо просить материально. Но возможность обратиться есть, правда же. Нужно оценить это как возможность обратиться искренне к Господу. Неважно, исполнит это желание, не исполнит, но есть возможность погрузиться в молитвенное состояние, обрести с ним связь. Вот это уже благо. истинное благо в этом. Не в том, что мы получаем просьбу какую-то, а в том, что мы получаем духовное осознание, осознание Бога. Это отношение демонов, полубогов, и в данном случае они сейчас слабые, они в состоянии молитвы находятся, и поэтому вот эти молитвы, они записываются Шримад-Бхагаватам, если давать. Эти вещи очень ценные. Вот на что нужно обратить внимание. Так, материалисты обращают внимание на успех материальный, а мы обращаем внимание на те обстоятельства, которые вынуждают человека обратиться к Богу. Вот что ценно. Это записано Бхагаватам как величайшее, величайшее проявление знания трансцендентного. Хари Кришна, какие будут вопросы, пожалуйста?
Разуму проповедую, что вот надо научиться терпеть, прощать и не помнить. Ну, как это тут говорить, как помнишь вот там что-то было. Как вот в это время, когда всплывают вот эти демонические качества, то есть как удержаться и не совершить ошибку?
Есть преданные, которые очень заняты служением, они более-менее в безопасности находятся, в этом смысле слова. Ну, иногда они могут там ссориться, что-то вспоминать, но поскольку они очень заняты, у них не будет много времени, чтобы углубляться в эти проблемы. Они будут просто их переживать как бы одновременно. Но главная их цель – это быть занятым служением Кришне. Вот такая позиция считается безопасной. Эти недостатки устранить невозможно будет до конца, пока мы имеем материальное тело, прарабдха карму. То есть природа бывает несовместимая у людей. То есть они преданные, но природа не очень совместима, они не очень хорошо могут общаться. В каких-то моментах не могут общаться хорошо. Просто они уже знают это, как-то мирятся, не гневаются, сдерживают себя, как-то контролируют, ну и занимаются служением. И есть также другая сторона, где мы можем общаться. То есть есть совместимость, несовместимость, совместимость, несовместимость. Но интересно то, что совместимые вещи нас обычно не привлекают. Вот особенность касается браков. Как правило, совместимый партнер нас не очень привлекает, неинтересен. А вот несовместимый привлекает, как правило. В этой несовместимости также идет работа, очищение, сильное очень, интенсивное. Как один преданный, он женился 3 раза уже. Он говорил, что в моей жизни вообще все вот так вот кувырком. Неудача в личной жизни. Почему, спрашивал меня так. Я спросил, какая была первая жена, почему развелся. Он говорит, ну, была красивая, все, но она была независима. Она не хотела меня слушать, не хотела принимать от меня никаких наставлений. Я думал, что она примет как бы сознание Кришны, со мной пойдет. Нет, не в свои интересы, другие цели совсем. В конце концов, она просто бросила меня. Я говорю, вторая жена. И вторая жена точно такая же. А третья? И третья была точно такая же. А зачем ты выбираешь таких женщин, которые не хотят тебе помогать, не хотят слушать? Это меня именно такие привлекают. Это судьба называется. Пример того, как один астролог преданный, к нему приходили преданные, говорили, как у нас там совместимость, посмотрите, совместимость. Никакой совместимости. Вот у тебя совместимость вот с той, например, хорошая, а у тебя вот с тем. И он так пытался сначала руководить, ну, давать советы, а потом сказал, нет, те, кто совместимы, они не нравятся друг другу. Я говорит, не могу больше давать никаких советов. Им не нравится. Совместимым скучно. Все и так понятно. Когда несовместимо, это интересно. Подраться иногда, знаете. Потом помириться. Людям нравится такая жизнь. В конце концов, что имеем, должны ценить. и быть занятым служением, терпеть. Ложное эго, оно же не стареет. Тело стареет, ложное эго нет. Оно просто ждет своего часа. Потом реванш, следующий день реванш будет, когда молодое тело. Поэтому это нужно просто терпеть. Бывает разный уровень культуры, скажем, разный уровень интеллекта у людей, тип интеллекта может отличаться. Я наблюдал это вот со старшими родственниками, с которыми я жил, со своими с детства. Это тоже люди были плохо совместимы, большей частью. По интеллекту, по типу культуры разные были. Поэтому сложность может быть, сложности вообще. Да, наш Брахма уйдет в духовный мир, это известно, поскольку он преданный. Другие Брахмы неизвестно, как захотят.
Сказали, что женщина обладает иллюзией, и вначале, не вначале, не попадает в эту иллюзию. Как, каким образом действует?
Это невозможно. Пока человек не достиг освобождения, это невозможно. Он должен принять правила предписания шастр. Брахмачари ашрам, грихастха ашрам, ванапрастха ашрам, потом саньяса ашрам, пройти через ашрамы. Есть естественное притяжение двух полов. Мужчины и женщины нуждаются друг в друге, поэтому есть брак в семейной жизни. Институт брака существует. С своими законами, правилами, предписанием, и человек принимает, мы принимаем это. Это зависит от личной силы, как вы сможете переваривать эту нечистоту, с которой иногда сталкиваетесь. Если сильное пищеварение, вы быстро перевариваете и все, и можете снова идти на сангирту. Если слабое пищеварение, то труднее. Но по мере духовного роста человек сильнее становится обычно. Сильнее, сильнее, сильнее должен быть. Сила должна увеличиваться духовная. Киртан, прасад, хорошая джапа, книги Шрилы Прабхупады, лекции слушаете, так вы поддерживаете чистоту. И нужен опыт, и нужно развить некоторую силу внутреннюю. Будет легче. Как внимательно? Просто слушать звук, не отвлекаясь никуда. Бодро, да, нужно бодро, чтобы не уснуть или чтобы ум не был расслабленным. Одновременно, если он о многом думает, ум, значит, нужно ускорить джапу. Чтобы некуда было ставить мысли, ускорить джапу.
А вот Вриндаван, он в каждой вселенной существует? Как у нас
Вриндаван есть? Другие вселенные тоже так? Я слышал, да, есть. В других вселенных тоже Вриндаван. Но я не видел, не знаю. Но мы слышали, что это так.
Прошу прощения, добился
Хотя вроде он, ну...
Кого убить?
Помнил, ну, этот слух, хотя он помнил, что он это, в прошлом воплощении был как-то интересно.
Ну да, все были когда-то на Вайкунтхе. Не означает, что мы теперь не подлежим наказанию. Милиция подходит, пройдем, я в прошлом был на Вайкунтхе. Я в прошлом занимал такое положение в обществе. Нет, сейчас мы о настоящем говорим, понимаете? Смирение развить невозможно самому. Трината описывающая смирение травы, помните, пример травы. Как она проявляет свое смирение? Когда на нее наступают, верно же? То есть при помощи кого-то это нужно развивать. Сам посещатель как станет смиренным? Должен прожить жизнь и пройти испытания. Прабхупада сказал это, что я не признаю вайшнавам того, кто не прошел через суровые испытания. В другом смирении человек не выработает. Самому это практически невозможно сделать. Отказ от ложного эго означает, что я принимаю наставление. Это имеет в виду отказ от ложного эго. Просто отказаться невозможно, не принимая ничего взамен. Ложное эго — это как нечто такое вот с нами связанное, как вот резина. Вы отказываетесь от него, отпускаете его снова к вам. Все. Как вы от него откажетесь? На резинках все. Понимаете? Все так. Это ложное эго. Связано с вами. Отказывайтесь. В это место вы должны что-то подложить другое. То есть принять что-то внутрь глубоко. Это наставление духовного учителя. Так постепенно ложное эго отходит дальше, 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 дальше. Нет, уровень сохраняется у них духовный. Например, Хираньякашипу, то, что он говорит о душе, записано в Бхагаватам, как великая наука, знает все, что касается души, духовно, материально различает. Вритрасура тут тоже будет говорить. Все, что он говорит, записано тут, как великая проповедь. Как чистый преданный говорит. Все сохраняется. Лучше сидя, чтобы ничего не беспокоило. Но если трудно сидеть, то можете стоя, если трудно стоять, можете ходить. То есть строгих нет правил для нее. Но лучше, если человек сидит ровно и повторяет мантру. Хотя я так никогда не делаю. Я и так сижу целыми днями. Говорю мантру, хотя бы начинаю ходить. Бодхисаттва Сарасвати не просто, он бегал почти, когда мантру повторял. Ученики боялись его, когда он мантру повторял. Он очень громко повторял и бегал, как лев. Вот так. И все разбегались в рассыпную, ученики, там Гуру Махарадж мантру повторяет. Пойдем. И только Прабхупада бегал за ним, вот так вот тоже, с мантрой. Но обычно сидят, повторяют. Сравнивает ум с тигром голодным, очень опасным. Как вы можете договориться с голодным тигром? Все равно съест, правда? Один выход. Накормить его до отвала. Так накормить, что он просто лежал бы вообще. И даже глаз бы не открывал, знаете. Можно прям сесть на него, потрепать по загривку. Такой сытый-сытый тигр, знаете. Ну, лапы не достают у него даже до земли, что он так наелся. Вот, Хари Кришна мантра. Это для ума. Вот, чем внимательнее повторяете, тем ему будет более удовлетворен. Тогда уже с ним можно договариваться. Как-то договориться можно. Но если он голодный, невозможно. Очень сильный. Джапа, если вы повторяете каждый отдельно у себя дома джапу, вы будете слабеть. Ну, конечно, вас поддерживает программа, киртаны, харинамы, служение, но джапу вы привыкли повторять ее не очень хорошо. Время от времени я рекомендую собираться вместе здесь преданным, где-то в каком-то месте, специально для джапы. Не синхронно, каждый повторяет свои круги вслух в одном помещении, чтобы вы друг друга дисциплинировали ум присутствием. Так джапу можно быстрее улучшить, чем одному, сидя дома, в привычном окружении, вещей, и думая, что делать дальше, перестановку, обстановку, или там что-то готовить, или там в холодильник заглянуть, или белье постирать, и так далее. Потому что там вы хозяин, и вы будете всегда отвлекаться на хозяйство. Если будете с какой-то регулярностью, хотя бы раз в неделю повторять хорошо джапу вместе, вы почувствуете рост быстрый. Это хорошо, это хорошо. Если вы так можете делать постоянно, это очень хорошо. Но иногда хорошо с преданными собраться тоже повторить джапу. Иногда нужны полные погружения в мантру. Какие-то дни, скажем, киртан трехчасовой. Вот что иногда нужно это. Мы же фестивали ждем. Там раз в год, скажем, большой фестиваль. Мы едем туда, потому что полное погружение. День за днем, это нам помогает еще не целого года потом. Очень важный момент. Здесь тоже можете иногда погружаться в киртан надолго. Или в баджан, негромкое пение называется, но долго, продолжительная, сосредоточенная медитация. Решение вопроса только в этом, всех наших вопросов. Это в медитации. Подняться над добром и злом, над двойственностью, над потребностями тела и ложного эго, это возможно только при помощи святого имени и внимательной медитации. Мам чайов я печари на бхакти йоги на севате сагунан самати тетан брамбуя и калпате. Тот, кто непрерывно совершает преданное служение в я печари на мам чайо, мне, то есть Кришна говорит, мне непрерывное служение совершает. Я печально. Бхакти йогина сева те. Сева означает сева те, служение, бхакти йога. Непрерывно это делает. Сагу нанса мати тейтан поднимается над гуной материальной природы. Брамбу я калпаты достигает сознания брамана. То есть вот это слово постоянно, постоянно, не прерывая процесс, имеется в виду. В нашем случае мы говорим регулярно, так? 16 кругов каждый день регулярно, это тоже постоянно, постоянство. Но теперь нужно думать о качестве. Внутри можем прерывать процесс, в уме, в явадхан, то есть повторять мантру, но думать о чем-то другом, разрыв происходит. Вот с этим нужно работать нам. То есть формально многие из нас это делают, не прерывают, хоть даже не внимательно, но джапу мы повторяем, процесс связывает нас. Если мы хотим более интенсивной связи, глубокой связи, осознать брахман именно, подняться на духовную платформу, нужно, чтобы ум участвовал в этом процессе, не отрываясь от него. 16 кругов, не отрываясь, ум должен тоже повторять. Если мы с вами повторим так хотя бы один круг из 16, то у нас будет целый день сияние вокруг нас. Один круг, если мы так повторим, хотя бы из 16. А если 16 повторим кругов? 16. Да, это будет прорыв на всю жизнь. Понимаете, достаточно где-то один раз услышать чистое воспевание, чистое, одно имя чистое произнести, чтобы вся карма ушла у человека. А тоже вопрос качества. Сначала мы количество хотим увеличить наши круги, чтобы было 16. Не требуется сначала качество, просто количество. Привыкните к 16 кругам, отрегулируйте свою жизнь, какой-то ритм увидите, режим дня, научитесь этому, этой аскезе. Но потом вы увидите, что этого недостаточно. Вы повторяете вроде бы, но ум все же, он беспокойный. Да, означает, что ум теперь должен тоже повторять вместе с языком. Круг за кругом, так вот мы должны, если уже привыкли к четкам, привыкли ко всему, то вытащите четки из мешочка, смотрите на четки, знаете, это гопи, 108 гопи, с каждой повторяйте вслух мантру, следите, чтобы на каждой бусине вы слушали звук, снова дисциплинируйте ум. Я привожу пример этот из истории искон российского. 90-е годы, вы же помните, кто был, какой был взрыв Санкиртаны? В мире ничего подобного не было. Может быть, только в Индии такое количество книг распространялось. Ну, в Индии понятно. Там каждый может купить книгу Священного Писания. Любой человек не откажется. Но в России один человек вагонами книги распространял. Вагонами на марафоны, в буквальном смысле слова. Вагон книг распространил, один человек за месяц. И мы думали об этом еще до того, как книги стали приходить к нам, ну, то есть уже тиражированные, мы их там, как ксерокопии это были, это был очень опасный труд, подпольный, какие-то книги, вручную сюда, листанки, обрезать их, склеивать, сшивать, вот таким образом. Потом переплеты мастерской давали подпольно, с чемоданом ходили, знаете, так вот, смотрели, хвоста нет, в троллейбус едешь с книгами, вручную листы складывали, эти вот книжечки из Бхагавад-гиты, ну и так далее. Это был долгий, тяжелый труд. И потом Хари Кришна Махарадж и Киртирадж Прабху, они позаботились и в Швеции издали Бхагавад-гиту на русском языке. В России невозможно было тогда ничего сделать. Они в Швеции издали на русском языке двухтомник в мягком переплете, так вот дешево. 100 000 экземпляров. И тогда уже общество было зарегистрировано у нас к тому времени, регистрация была официальная. Воспользовались этим и переправили весь этот груз в Россию. 100 000 Бхагавад-гит. 100 000 как-то распространить. Мы о таком количестве никогда даже не думали, боже мой. Там одну-то книгу было распространено, знаете, как постараться нужно было. Даже дорогая была по тем временам. То 100 000. Мы говорим, как же это сделать? Он сказал, ну нужно распределить эти книги по ятрам и прочее. Тут, и так постепенно можно. Но что было до этого? До этого мы делали, что могли, повторяли свою мантру, приводили на махаты и в конце концов стали думать, что же делать дальше, как же прогрессировать. Тогда вышла Наташанти, он его отпустили из психушки, его держали там долгое время. Перестройка была, стали отпускать многих из психушек, держали их незаконным образом. Он сказал, вы чувствуете духовный застой? И все старше сказали, да. То есть я еще не чувствовал, я был младшим, с меня как с гуся вода. Мантру повторяю, все хорошо. Но старший говорит, да, есть застой определенный. Это потому, что, говорит, вы не слушаете мантру. Он был такой мощью, этот человек, ученик Прабхупады, русский. После такой аскезы, после психиатрической, 6 лет его там пытались просто убить человека медленно. Это потому, что вы не слушаете мантру. Но он рассказал, как он повторял мантру в психушке. Там нельзя было четки в руках держать, его сразу укол делают страшный. Вам нельзя было языком слух повторять, он сразу уколет. Он только в уме. Я, говорит, повторял на пальцах, считал. И то, когда видели, что на пальцах что-то считаю, меня сразу закалывали. Ночью, говорит, под одеялом держал руку, говорит, и ты в уме повторял 16 кругов мантры. Таким образом. Как же вы выжили, спросили его. Как же вы выжили 1-6 лет без джапы, без преданных, без киртанов, без книг? Он говорит, я не был один. Кришна, говорит, всегда был со мной. Я говорю, пастор, я только об этом думал. Круглые сутки, пока жил, думал этим, все, я был счастлив. И он сияет, говорит, знаете, такой радостный человек вообще. Как будто ничего не было. И преданные стали думать, так, джапа, 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 святое имя. И в это время, на самом деле, немножко раньше книга вышла, в Россию попала, Сатсуруп Махараджа, «Реформа джапы». Как вчера мне жена сказала, говорит, я думаю, что нам нужно снова пустить книгу о реформе джапы в Исконе. Снова нужно издать эту книгу. И на меня посмотрела. Я же пишу книги. Что неплохо было бы хотя бы для учеников такую книгу написать. Мы читали «Реформу джапы», и там он говорит о качестве. Он совершенно, то есть Прабхупада, он говорит, просто повторяйте внимательно, и все придет. Так он коротко, в принципе, в общем сказал. А там детали, вот как он эти анархии наблюдает, как этот ум, что с ним делать, и как молиться, как все-таки преодолевать эти трудности внутренние. И «Реформа джапы», то есть книга называется. Она сильно повлияла на наши умы. Знаете, как стали преданно читать мантру после этого? Дым шел просто от джапы. Вот как будто просто огонь горит, полыхает рядом какой-то. По 50 кругов мантры, по 48 кругов мантры, 64 круга мантры, 32 минимум, 16 никто не повторял. Все, самые начинающие преданные сразу, 16, там 40, 32. Сейчас, а как без долгов читаешь 16 кругов там и прочее, прочее, прочее. Так слабенькие такие, не могут сосредоточиться. И чем глубже сосредотачиваетесь, тем вы почти не замечаете этого времени. Я повторял целый месяц 64 круга мантры, меня остановили. Но пытались остановить, сначала невозможно было остановить меня, я очень упрямый с рождения. И я аргументы находил, опровергал. Говорит, ну ты будь осторожен, у тебя также эго сейчас вырастет большое, потому что ты сейчас больше всех повторяешь мантры. И ты сейчас о себе возомнишь, и вот тебе говорят старшие преданные, вот, давай меньше, снижай вообще. Сейчас мы такого не говорим, снижай, да? Сейчас труднее людям сосредоточиться на джапе, потому что много вот соблазнов, больше, чем в прошлом было. Тогда мы жили аскетично, люди все ходили в черном, рекламы никакой не было, машин не было собственности, все на автобус ездили по 5 копеек или бесплатно зайцами. Зарплату получали, никак вообще никто не думал, и только джапы, и все. И сейчас в уме столько ерунды, вот этой западной проникло, образ жизни этот, что все озабочены только деньги, 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 квартира, квартира, одежда и так далее. И вот джапа, все преданные стали реформировать свою джапу. И после этого взорвалась санкиртана. Все. Все просто. А потом, что произошло? Профессиональная санкиртана появилась. Профессиональная санкиртана, то есть как работа уже. И Прабхупада спрашивал таких преданных, а вы книги-то вообще читаете мои? Вы их распространяете, а читать читаете? Я же не для того, чтобы их продавать написал, чтобы читать их написал. Дошло до того, что преданные, которые приходили к нам в движение, они не знали, что нужно мантру повторять или что-то еще, не знали, что нужно книги распространять. И даже не повторяя мантру, уже выходили на санкиртану. Да. Один преданный так пришел, говорит, я, говорит, пришел, там дух такой, все книги распространяют, все, все, ну, шахте такое, все, знаете, с улицы на улицу. И я уже стал, говорит, книги распространять, потом мне сказали, ты мантру повторяешь, говорит, какую мантру? Нужно повторять мантру, что ли, какую? Готовь просад, говорит, предлагай пищу. Ничего не объясняли. Было некогда, просто все были заняты санкиртаной. Он говорит, я готовил пищу, пробовал, соли не хватает, солил, все, нормально, теперь пойду предложу Кришне, вот так. Вот так, вот так. Люди не обладали никакими знаниями, но санкиртана была, вот. И что потом? Следующий шаг. Многие ослабли, ослабли. Те, кто так сильно книги распространял, больше их не распространяют. Даже многие думать не хотят об этом. Почему? Не забывайте о святом имени. Только святое имя, только святое имя, только святое имя написано. Путь век Кали-юги. Если это у нас в порядке, все остальное тоже будет в порядке. Никаких долгов. 16 кругов минимум, Прабхупад сказал. Внимательно приучайтесь читать, не пожалеете. Сначала будет трудно, а потом вы не пожалеете. Внимательно джапа. Всю жизнь изменит. Харинама Чинтамани означает драгоценный, исполняющий все желания, камень святого имени. Все желания исполняются. На желание там особенно-то и не будет. Все лишние желания просто уйдут, ненужные. Они обесценятся сами по себе. Мы столько времени сократим с вами. Вот поэтому нужно обратить внимание, как мы воспеваем джапу, насколько мы удовлетворены каждый внутри, брахманические качества развивает, потом мы сможем общаться хорошо друг с другом, сотрудничать и что-то очень полезное делать. Бескорыстно. Это бескорыстный путь. Можно сказать, Прабхупада приводит пример, что когда мы начинаем повторять мантру «мантраете», сначала мы как бы пахтаем ум, первый этап пахтания, или как взбалтываем воду в пруду, он говорит, такой пример. Если воду сильно взболтать в пруду, то со дна пойдет всякий мусор подниматься, верно, всплывать. И будем удивляться, боже, чего там только нет, правда? То есть, когда все так более-менее устоялось у нас, кажется, что у меня, ну как любой человек думает, что он контролирует, я его и так контролирую. Вот с любым поговорите на улице. Курить? Да я могу бросить курить, если захочу, всегда. У меня нет проблем никаких. Ну, в такую иллюзию, то есть, все устоялось, мы тебя на артхине, на своем месте улеглись, кажется, что все в порядке, все на полках. Ты взбалтываем все это, мантра все переворачивает. Ну, боже мой, как же я с таким мусором жил-то вообще? Но зато мы видим, с чем нужно бороться. И постепенно идет это разделение. Этот мусор мы выбрасываем, постепенно очищается, очищается. Ум должен очиститься. По мере очищения счастье увеличивается внутреннее. И счастье помогает мне контролировать ум, чтобы этот мусор снова не создавать новый. Не возвращаться к старому. То есть путь... Счастье должно быть. При этом должны быть счастливы, радостны. Но они серьезные, когда с анаптами борются, понятно, но на платформе радости их жизнь все равно располагается. Скорбь никто не должен опускаться. Кришна всегда будет в сердце. Больше, больше и больше. Анапти — это неприятная вещь в собственном сердце увидеть. Может даже разочарование сильно принести. Смогу ли вообще стать преданным когда-нибудь? Но мы должны верить, что святой имя победит, Прабхупада говорит. Пятнадцать-двадцать лет практики считается, это должен быть хороший результат. Преданность отдает Кришну. Он перестает себя считать преданным. Он сознает Кришну. Он себя не считает преданным. Но он знает, что все, что он имеет, это просто милость Кришны. Это ему не принадлежит. Не присваивает себе эти духовные заслуги, качества. Поэтому он не считает себя преданным, хотя обладает многим. Он нет чувства собственности. Он знает, что Кришна, он Бог всех живых существ. Нет ложной гордости, это главный критерий. Не считается при этом человек. Не думает, что он достоин попасть на Вайкунху или в духовный мир. Не думает таким образом. Что такое число 16? Есть специальная техника повторения мантры. Придаст Такур он что-то пишет об этом, что начинается с четырех кругов мантры. Обычно начало, как мы учимся повторять мантру, начинаем с четырех кругов. И постепенно они увеличиваются, добавляются. Если человек повторяет, скажем, 64 круга мантры, нужно делить на 4 по 16. А Харидас Такур повторял 3x по 64, по-моему. 3x по 64. Там еще другая техника повторения будет. Это когда там часть произносится вслух громко, часть произносится шепотом, и часть произносится в уме беззвучным образом. То есть 16 нужно повторять бодро и громко. Уже другие 16 нужно повторять более чапу тихую. То есть там разные стили повторить. 64 круга, там техника меняется. Но 16 это бодро нужно повторить. Минимум, потому что у нас много обязанностей, и приступить к какому-то служению практическому. 16 кругов. Считается, что это доза, если мы хорошо повторили, этой дозы лекарства достаточно, чтобы противостоять влиянию Махамайи в течение дня. И ночи, пока вы спите еще. То есть это вакцина принятая хорошая. Махамай это не враг, она слуга Кришны. Не путайте. Она слуга Кришны. Если вы искренне служите Кришне, она помогает вам. Если не искренне, она станет препятствием. Она ревнивая служанка. Она не препятствует искренним душам. Не имеет права, не может. Она сама преданная. Но когда видит лицемерие, она этого не простит. Поэтому мы идем через испытание. Май предлагает им испытание пройти. Сколько этому йогу еще осталось жизни? Йог интересует, сколько мне еще жизни? Спросив Господа Нараяну на Радхамуни. И сапожник тоже спросил, сколько мне жизни? Ты же идешь к Нараяне, спроси у него. Господь Нараяна сказал, не знаю, когда вернется этот йог. А сапожник в этой жизни. Нарадамуни был удивлен. Обычный сапожник в этой жизни, но этот йог, он контролирует чувства, я видел, аскезы совершает. Да, говорит, но этого йога нет никакой веры в меня. А сапожник обладает полной верой. Можешь проверить. Они тебя спросят тут и другое, чем занят Нараяна на Вайкунтхе. А ты им скажи. Он сидит и сквозь угольную шкуру продергивает слона. Так его продергивает. И обратно так же. За хобот, за хвост и так. Сидит, продергивает туда-сюда. И когда Нарада снова увидел йога, йог сказал, ну, ты был у Господа Нараяны, скажи, чем он занят? Продергивает слона сквозь угольную шкуру. Нарада сам не знал, как на эту глупость отреагирует йог. Йог так сказал, какая глупость вообще? Какая глупость? Господь Нараяна такой ерундой занимается. И тогда Нарада понял, что мне нет веры. А сапожник сказал, о, как удивительно. Слона, сейчас угольнушку, какой всемогущий Нараяна, да? Все может делать. Она говорит, ты на самом деле веришь в эту глупость? Говорит, это не глупость. Ну смотри, вот я сижу под деревом баньян. Вот в каждой семечке он положил дерево баньян. Так что же ему стоит слона сквозь угольнушку продернуть? Он все может. Но этот человек вернется, говорит, в этой жизни. Майя сбивает с толку. Ну, ты просто сапожник, куда тебе? А ты йог. Совсем другое дело, понимаете? Мы часто измеряем по положению или по возрасту. Кто-то говорит, а я тут уже 30 лет садхане Кришне. Ну и что толку от этого? Это не является критерием 30 лет или 100 лет или 300 жизней.
Повторяешь много чапу, кто повторяет?
очень сложная техника у вас. Как вы с этим справитесь? На разных дорожках, разные мантры одновременно пустить. Достаточно Хари Кришна мантры. По всем дорожкам пускайте Хари Кришна мантры. Там все есть. То, о чем вы думаете, есть Хари Кришна мантры. Есть действие оскорбления, не только вайшнава парадха может быть причиной. Человек мог критиковать священные писания ведические, не понимая их, например. Или понимать гуру как обычного человека. Да, да. Все так начинают, но ошибки могут быть. Все так начинают. Не обязательно, есть же 10 оскорблений. Возможно, это вайшнава парадха, я не знаю, но возможно какое-то из 10 оскорблений. Что вайшнава парадха это самый как бы разрушительный фактор. Если совершить настоящую вайшнава парадху, то мы 600 жизней потом не вернемся к преданному служению. Это слишком сурово. Это редко когда бывает, чтобы человек такую парадху совершил осознанным образом. Стал демоном против духовного учителя, это очень редко было. Неосознанно не будет такой суровой реакции. Он все равно вернется рано или поздно к преданному служению. Может, в следующей жизни, если это не хочет. Она может перейти в вайшнава апарадху. Это близкое к апарадхе состояние. На аппаратах заканчиваю. Очищение? Услышал святое имя человека? Одна бабушка как закричит на Харинаму. Она подошла к Харинаме. Бабушка совсем старенькая, пришла в Петербурге. Стояла, может быть, несколько минут всего, буквально несколько минут. И стала громко кричать: «Люди, идите все сюда, очищайтесь!» Первый раз пришла и вот так. То есть услышала. Слышат люди простые, слышат сразу. Люди сложные, а им мешает ум спекулятивный. Кто это? Русские или индусы? А почему как индусы вот эта проблема у них умеет? Они могут понять, что как это хорошо сейчас прям. Неважно, индус, не индус, весело, хорошо, просад, экстаз тут присутствует. Им вот этот менталитет, этот критический, эта зависть мешает им. Он просто начинает оценивать, почему так одеты и так далее, критиковать все. Поэтому не слышит толком ничего. А есть люди просто простые. Хорошо, он просто берет и все раз хорошо. Сразу видит, что хорошо, он славится, услышит. А что плохого? Люди все преданные улыбаются, танцуют, поют. Что плохого? Нет, они одеваются не так. Вот и все. Вот это. да, здесь. Почему не такой, как я? Вот что это означает. Все, все, что вы видите в материальном мире, все проблемы от зависти. Зависть — очень тонкая энергия. Почему люди коров едят? Зависть. А что она здесь такая толстая ходит, тучная, туда-сюда? Дай-ка я ее съем. Все это основано на этом менталитете зависти. Почему женщина убивает собственное дитя в утробе? Зачем он родится, и все, я никуда не смогу ходить на вечеринки, терять свободу? Зависть. Все это та энергия. А если люди простые, независтливые, их в миру как бы посмеются над ними, несерьезно их воспринимают, но они могущественны на самом деле, они могут лечить людей, вот такие вот независтливые, простые, ситхами обладают какими-то, они простые, сразу понимают, что перед ними. Сложный человек легко обмануть, сложный ум. Просто одеться хорошо, все атрибуты надеть, и говорите всякую ерунду, человек будет слушать вас серьезно. А если одеться в лохмотья и сесть тут на паперти с протянутой рукой и проповедовать Бхагавад-гиту, они не обратят внимания на это. Не обратят никакого внимания. Их собьют с толку внешней формы. Это сложный ум означает. А Чинака Панит говорил, если истина, золото лежит в испражнениях, поднимите, оно не теряет ценности от этого. То есть нужно видеть вещи, какие есть на самом деле. Кто поет с утра до вечера в этом мире, кроме преданных? Кто? Никто? Остальные злятся все. Что вы тут поете? Поете и едите целыми днями. Прабхупада говорит, так вы присоединитесь к нам. Не хотят. Хотят критиковать. Но ничего плохого, что люди поют. И слова хорошие. Может быть, есть какая-то догма выработалась, а может быть, лень просто. Лень. А, вот догма. Догма, значит, здесь преобладает. Нет, такого предписания и правила. Хотите развить привязанность к Кришне, в семейный человек, очень хорошо, чтобы были дома божества. Для семейных людей это очень важный момент. Дома был алтарь божества, прямо дома. Нет, есть просто предписание. А кто достоин, скажите? Скажите, кто достоин? Каждый скажет, я не достоин, все же преданные, скромные. Но есть правила предписания, надо принимать. Не достоин, но тем не менее делать, согласно правилам предписания. Я не достоин, это правильно, а вывод какой? Поэтому должен учиться, верно? Я не достоин, поэтому вообще учиться не буду. Это ложное. Вот поэтому мы говорим об этом. Кто-то должен подать пример. Дом должен быть как храм, подобие храма. Атмосфера. Для семейных людей это очень хорошо. Неинициированные божества не поклоняются. Гуру Гауранга алтарь достаточно. Ну, в исключительных случаях, может быть, гуру позволяет кому-то. Но лучше после инициации божествам поклоняться.
Если слез нет, очищения нет, только когда слезы будут, да, очищение?
Это один из признаков. Но Бхагаватам Сарасвати не согласился с этим утверждением. Хотя это утверждение шастры. Он сказал, что это не будет главным критерием сейчас, век Кали, слезы. А критерий будет другим, насколько мы не привязаны к чувственным наслаждениям, настолько прогрессируем. Слезы могут быть искусственными. Как показывали однажды эти все фокусы киноактеров, помню, Богатырев в этом эпизоде, он показывал, как он плачет, играя роль. Ну, то есть плакать же нужно актеру. Как он это делает? Вот крупный план лицо Богатырева, он монолог читает, и слезы там просто льются, и эмоции, и все, пожалуйста. Каким образом секрет? Камера опускается ниже, до уровня рук, и там, значит, доска разделочная с луковицей. Вот так близко под лицом, значит, он режет лук, кромсает, в это пары идут, значит, раздражают, слезы льются. Можете также мантру повторять, так луковицы, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна. И крупным планом, главное, показывать. Все, достиг совершенства человека. Потом пошел мороженое есть за угол. Я не против мороженого, нет.
Скажите, пожалуйста, можно домашнее божество показывать людям с не совсем с материалистичными взглядами на жизнь, которые, может быть, могут не понять?
К нам однажды врач пришла, когда мы жили в Екатеринбурге, я заболел воспалением легких и пригласили врача. То есть женщину обычного врача, неприятно. Она пришла, нет, божества у нас были открыты. Что-то она там лечила меня, что-то там какой-то массаж предписала, что-то еще. Руками там пыталась что-то делать. Вот, потом пошла к алтарю. Можно где-то там постою? Ну, можно. И стояла там вот так. Мы ей вообще ничего не говорили. Видимо, сама что-то поняла. И там свет, они стоят, эти божества у нас ухоженные, каждый день там пуджи и все остальное. Она говорит, а что же вы болеете? Так вот постойте там хотя бы 15 минут и все, и пройдет. То есть люди каким-то образом понимают это. У вас веры мало, она сказала. На самом деле, первые годы мы не лечились никогда, мы ходили на киртан и все, мы выздоравливали. Я много раз так и вылечивался. Прихожу с температурой, выхожу здоровый полностью, после киртана сразу же выздоравливаю. Я думаю, что сейчас важно задуматься о джапе, самое время. Вайшнавы – это намного сильнее понятие, чем мы можем себе представить. Намного-намного сильнее люди. Нужна хорошая джапа. По-другому мы с вами не выживем, мы слабыми будем всегда испытывать сложности. Как есть, вот меня учили пранаяме. Вы начинаете пранаяму, будете чувствовать сразу лучше. Когда достигаете совершенства пранаяме, тоже очень будете чувствовать. А вот в середине там будут чистки, будут трудности. И там предупреждение. Не застревайте на чистках. Если вы застреваете на чистках, вы будете всю жизнь испытывать проблемы. Вы должны эту грань перейти к совершенству. Выйти из этого поля проблем. Прабхупада говорит, не застревайте, нужно не конечно атикари. Проблемы там никогда не кончатся. Поднимайтесь выше. Торопитесь в этом смысле слова. Торопитесь контролировать ум. Торопитесь лучше слушать джапу, качество улучшить. Потом будет легче. Нужно пройти эту зону неблагоприятную быстрее. И почти все приятно привыкают повторять невнимательно долгие годы. Им кажется, что они уже мантру повторяют. Но на самом деле они не слушают ее. Большинство. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai.